Глава 4. Выборы в казино. Что мы знаем об особенностях американской демократии? Эпиграф. Нельзя посеять одно, а получить другое. Какое семя посеяно, то и даст сходы. Древнеиндийская мудрость. Плащ на золотой подкладке все прикроют недостатки. Лопе де Вега. Представьте себе, что вы особенный человек, совершенно иной. Отличаетесь от всех самым радикальным образом. Все вокруг деньги зарабатывают, вы же их просто печатаете. Это дает бесконечные возможности. А глубина и безграничность всегда манят человечество. Нас завораживает пляшущий огонь, влечет океан, увлекает звездное небо. Но денежная бесконечность влечет Homo sapiens еще больше. Ради денег совершаются и совершены миллионы преступлений. А какие неблаговидные поступки готовы совершить те, кто мечтает о получении финансов в бесконечности? Поистине космические. Слишком много желающих занять место тех счастливцев, которые обладают властью делать деньги из ничего. Эта власть огромна, она открывает любые возможности. Можно нанять лучших ученых, которые сделают выдающиеся открытия. Можно привлечь самых талантливых писателей, режиссеров и журналистов, и они доходчиво расскажут миру, какую огромную пользу человечеству несет современное устройство мира. Самые лучшие врачи, самые смелые военные, самые красивые женщины. Таланты всего мира, ценности всего мира, да и сам мир. Все пойдет к вашим ногам. Есть только одно небольшое «но». При всей могущественности власть Федеральной резервной системы очень уязвима. Она ведь базируется лишь на одном документе – акте о Федеральном резерве, отдавшем эмиссию Соединенных Штатов в руки частной лавочки. Это очень хрупкий фундамент. Власть ФРС можно сравнить с огромным авианосцем, вооруженным самым современным, чрезвычайно разрушительным оружием, который держится на плаву благодаря одному прочному канату. Стоит его разрубить, и авианосец пойдет ко дну, и никакое оружие, никакие таланты его капитанов не смогут спасти корабль. В любой момент в США может быть принят другой законопроект, который восстановит нормальную ситуацию, и государство будет печатать деньги само. Теоретически это может случиться в любую минуту, точно в таком же порядке, как появился на свет акт о Федеральном резерве. Законопроект, принятие в Сенате, утверждение президента и все. Так просто? Да, так просто. И в то же время очень сложно. Когда Кощей знает, где лежит его смерть, он это место тщательно охраняет. И в отличие от сказочного злодея, ФРС уделяет своему самому уязвимому месту максимальное внимание. Ни ларец, ни утка и ни заяц являются сторожами заветной иглы, а телевидение, газеты и политическая система США. О Федеральной резервной системе говорят и пишут каждый день, и тем не менее никто не знает фамилии ее владельцев. Никто. Есть только догадки и предположения. Они, эти владельцы, как бы не существуют, а значит их нельзя скомпрометировать, их невозможно критиковать. Не может быть никаких скандалов, ни сексуальных, ни денежных, связанных с тем, чего не существует. Анонимность и полнейшая тайна – это первое условие сохранения власти. Хозяев печатной машинки нельзя убить или шантажировать, их власть не отобрать в результате внезапного ареста. Ее можно лишь ликвидировать, отобрав у ФРС ее функции. Причем не обязательно все. Достаточно вернуть Конгрессу право эмиссии. А Федеральный резерв можно и оставить. Регулируйте экономику, уважаемые господа, регулируйте. Кусайся, гадюка, когда я вырвал у тебя жало. Если существует такая опасность, то необходимо было разработать некую последовательность действий, призванных обезопасить «машинку» в кавычках. Уничтожить ФРС возможно лишь законодательным путем. Следовательно, нужно обеспечить лояльность властных структур США. Президент, конгрессмены, политическая элита страны должны тщательно отбираться и проверяться. Контроль над законодательным механизмом и есть контроль над Кощеевой смертью. Как происходит формирование властных структур США? Путем выборов. Кто в них участвует? Различные партии. Следовательно, необходим контроль над политическими партиями. Что проще контролировать, 10 партий или 2? Конечно, 2. Удивительным образом в США политическая борьба осуществляется только между представителями двух партий, демократической и республиканской. Только члены этих политических структур становились президентами США на протяжении всей ее истории. Может быть, в Штатах вообще только 2 партии? Нет, их там сотни. Почему же только республиканцы и демократы попадают в Белый дом? Потому что только эти партии имеют огромные финансовые средства и неограниченную поддержку масс-медиа. Можно быть чудесным, замечательным человеком, превосходить по своим душевным качествам мать Тересу или святого Франциска, но шансов на победу в выборах у вас не будет никаких. Это знают политики и желающие не просто участвовать, а именно победить. И поэтому не идут другие партии. Это знают и избиратели. Они неохотно голосуют за кандидатов третьих партий, не хотят поддерживать независимых кандидатов, потому что у них нет никаких шансов на победу. За всю историю существования двухпартийной системы США более 200 кандидатов третьих партий пытались добиться избрания на пост президента страны. Естественно, что никто не смог из них победить. Важно другое. Лишь 8 из них сумели завоевать более 1 миллиона избирателей. 8 из 200 участвующих. Возьмем для примера выборы президента США образца 2008 года. Как известно, на них победил демократ Барак Обама, а его соперником был республиканец Джон Маккейн. Это известно всем. Но уверены ли вы в том, что в избирательном бюллетене было только две фамилии? На пост президента России претендовало в том же году 4 кандидата. Неужели в самой демократической стране их было только двое, то есть в 2 раза меньше, чем в «деспотической» в кавычках России? Не может такого быть. Ведь выборы – это основа основ американской системы. Это Библия, Коран и Тора американской идеологии. Выбранными в США являются свыше 18 тысяч должностей, начиная с президента и заканчивая шерифом захудалого городка. Разве может быть, чтобы на главный пост в стране было всего 2 кандидата? Конечно, нет. Кандидатов было много, ведь США – демократическая страна. Разные партии выдвинули достойных. Либертарианская партия – Роберта Барра, социалистическая партия – Брайана Мура, Конституционная партия Чака Болдуина, партия зеленых Синтию Маккинни, новая американская независимая партия Фрэнка Маккинолти, партия за социализм и освобождение Глорию Лариву, социалистическая рабочая партия Рожера Калеро, американская независимая партия Алана Кейса, партия бостонского чаепития Чарльза Джея, партия запрета Джена Амундсена, реформистская партия Теда Уэйла. Как видите, все в порядке. Весь ассортимент политического супермаркета представлен. Тут тебе и социалисты 2 сортов, зеленые и влекущая корням американской демократии партия бостонского чаепития. Партия реформ, партия запрета, 2 независимые партии. Короче говоря, полный порядок. 11 партий, не считая республиканской демократической. Для окончательной полноты списка добавим еще одного кандидата, Ральфа Нейдера, который баллотировался самостоятельно. Подведем итог. На пост главы Соединенных Штатов Америки претендовало 14 кандидатов. А теперь вам вопрос. Кого из 14 соискателей вы успели узнать за время их борьбы на высший пост США? Убежден на 99%, что никого, кроме кандидатов республиканцев и демократов. Маккейн и Обама, Марс и Сникерс, Чип и Дейл, Кока-Кола и Пепси-Кола. Принцип один и тот же. О несерьезности борьбы говорят даже эмблемы 2 партий США – «Осел» и «Слон». Шоу и есть шоу. Тут важен дизайн, подача и цветовое решение, а не мысли и идеи. Кто же во время шоу слушает идеи? Кто вникает в их суть? Выборная кампания длилась почти весь 2008 год. Каждый день нам рассказывали по телевизору, говорили по радио, печатали в газетах. Ну что? Материалы только о 2 кандидатах – Джоне Маккейне и Бараке Обаме. Вот мы и знаем именно этих кандидатов. Все опросы, все рейтинги, печатали материалы только об этой сладкой парочке. Велись прямые трансляции со съездов только этих 2 партий. Что же удивительного в том, что результатом такой промывки мозгов стал минимум голосов, отданных за любых других кандидатов, кроме Обамы и Маккейна. Вот цифры. Барак Обама – 52,78%, Джон Маккейн – 45,85%, Ральф Нейдер – 3-е место – 0,56%. Роберт Барр – 4-е место. 0,41%. Чак Болдуин – 5-е место. 0,15%. Синтия Маккинни – 6-е место. 0,12%. Но ведь нам всегда говорили, что США – это общество равных возможностей. Где же, как ни на выборах, получить этому подтверждение? Почему все СМИ говорят только о 2 кандидатах, если их 14? Потому что свобода есть не только у политиков, но и у журналистов. Они могут писать о том и показывать того, кого сами считают нужным. Кому интересны заранее обреченные на неудачу статисты? Никому. Поэтому все внимание будущему президенту. А его выбирают всего лишь из 2 человек, а вовсе не из 14. Не надо никого заставлять. Все телеканалы и все газеты и так будут писать о кандидатах от республиканцев и демократов. Но результат выборов все равно непредсказуем. Почему же? Очень даже предсказуем. Выиграет либо Обама, либо Маккейн. В чем же непредсказуемость? Но мало 9-месячной предвыборной кампании, когда СМИ говорят лишь о 2 кандидатах из 14. Чтобы уж точно ни у кого не было даже миллимикронного шанса нарушить монополию демократов и республиканцев на власть, придуман еще один хитрый трюк. Он называется праймерис. Это так называемые первичные выборы, то есть внутрипартийные выборы единственного достойного, которые проходят практически в течение такого же периода времени, как и, собственно, выборы американского президента. Задача – отобрать из нескольких кандидатов от каждой партии того, кто пройдет во 2-й тур и будет представлять свою партию в борьбе за пост главы США. В чем хитрость? Да в том, что нам опять рассказывают более полугода о всех перипетиях отбора только 2 партий. Догадайтесь, каких? Правильно, все тех же неразлучных демократов и республиканцев. С утра до вечера на телеэкране Обама и Маккейн борются со своими однопартийцами за право быть единственными кандидатами. На протяжении месяцев это новость №1 в новостях штатов, а значит и всего мира. А ведь выборы еще не начинались. Но, по сути, они уже давно идут. Причем самые настоящие. Пикеты, активисты, листовки, значки, телерепортажи. И интервью, первые полосы газет и журналов. Американцев готовят загодя. Ни одна другая партия, а уж тем более внепартийный кандидат, не может обеспечить к своей персоне такого внимания. Сами праймерис тоже весьма интересно устроены. Казалось бы, какая разница рядовому гражданину США, какая партия кого выдвинет? Прошли съезды, выбрали кандидатуру, потом все равно гражданин получит на участке бюллетень и своим голосованием выразит отношение к этой партии ее кандидату. Так нет. Кандидата от партии выбирают столько времени, сколько необходимо женщине, чтобы выносить ребенка. Почему так долго? Чтобы промыть мозги своему избирателю до девственной белизны. Все это время обрушивает на бедного обывателя огромный поток информации и прогнозов. Как сложится борьба, если демократы выдвинут Хиллари Клинтон? Как будет, если Барака Обаму? И все время о кандидатов только двух партий. А повторение известно, чья мать. Кто участвует в праймерис? Логично предположить, что кандидат от партии выбирают члены этой самой партии. Не тут-то было. Оказывается, есть несколько видов праймерис. В закрытых действительно принимают участие только зарегистрированные члены партии. Но если в штате проходит открытый праймерис, то в них может принять участие вообще любой житель штата, независимо от того, состоит ли он в партии. Придумано гениально. Выборов официально еще нет, до них почти год. Но они уже вовсю идут, а участвуют в них только кандидаты двух партий. Какое же может быть равенство возможностей? Какие равные шансы кандидатов? Какая же это демократия? Самое настоящее, говорят наши либералы. Это и есть демократия, это и есть эталон для всего человечества. Наши записные демократы ничего странного не замечают. То ли слепые они, наши либералы, то ли наивные, то ли живут в мире своих грез, не имеющих ничего общего с реальностью. А может, существуют другие, более материальные причины их безграничной любви к Соединенным Штатам Америки. А теперь смотрите, насколько принципиальным является выбор между двумя кандидатами одной партии, который газеты и ТВ освещают на протяжении месяцев. Хиллари Клинтон или Барак Обама? Кто станет кандидатом демократов? Для всего мира эту новость подают как сверхважную. Кто же победит? Кто же достойнее и лучше? А на самом деле никакой разницы нет вообще. Ничем ведь их программы не различаются. Почему мы можем это утверждать? Во-первых, потому что борьба идет в рамках одной партии. Нет у штатовских партийцев левого и правого уклонов. Нет среди них уклонистов и отзавистов. Нет меньшевиков и большевиков. А во-вторых, потому что после победы президент Барак Обама назначает госсекретарем Хиллари Клинтон, то есть своего соперника, с которым «насмерть» в кавычках сражался на праймерис, с кем у него были принципиальные в кавычках разногласия. Но вот он победил, стал президентом, и куда же все разногласия делись? А их никогда и не было. Американскому избирателю, по сути, предлагался чисто косметический выбор цвета и пола, как мебели в супермаркете. Вам что больше нравится, президент черный мужчина с белой женщиной во главе внешней политики или президент белая женщина с черным мужчиной во главе МИДа? Потому что если бы победила Хиллари Клинтон, она бы точно так же взяла Обаму в госсекретари. Но и это далеко не все сюрпризы, которые ждут человека, пожелавшего присмотреться к американским «демократическим» в кавычках выборам. В разных штатах США количество кандидатов в бюллетенях на выборах президента будет различаться. Чтобы попасть в эти списки, то есть бюллетень, претенденту на Белый дом необходимо либо официально выдвинуться от достаточно крупной политической партии, либо представить властям нужное количество подписей своих сторонников. При этом ценз для внесения кандидата в бюллетень каждый американский штат устанавливает самостоятельно. Конец цитаты. То есть в бюллетенях будут счастливчики, чьи фамилии окажутся повсеместно во всех Соединенных Штатах, и будут участники, которые попадут в списки только в некоторых штатах. Как такое вообще возможно? Представьте себе, что в Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, везде во время выборов президента России мы бы получали бюллетени с разным количеством кандидатов, где 4, где 3, где 2. Можете себе представить гнев наших правозащитников и либералов? Это же каждому ребенку ясно, что если кто-то отсутствует в списках в некоторых частях страны, то шансов на всеобщую победу у него не будет. Количество штатов хоть и не совпадает с количеством наших административных единиц, но суть-то одна и та же. Кто стоит в бюллетенях во всех штатах и имеет шансы на победу? Понятное дело, что кандидаты от демократов и республиканцев. Именно эти два господина и ведут борьбу, и в итоге один из этой двойки побеждает. Но даже этого отцам-основателям ФРС недостаточно. Надо подстраховаться от неожиданностей. Как? Надо, чтобы не только две главные партии США были ваши. Надо, чтобы все крупные партии США были ваши. Большую тройку альтернативных политических сил в США составляют три партии. Либертарианская партия, партия зеленых и конституционная партия. На президентских выборах имена этих кандидатов будут представлены в бюллетенях большинства штатов. Кандидаты нескольких третьих партий представлены в бюллетенях 10 и менее штатов. Конец цитаты. Итак, кандидаты еще трех партий попадут почти всюду в списки, которые увидят в день выборов избиратели. Таким образом, у них есть призрачный шанс на победу. Чуть раньше мы читали результаты президентских выборов в США в 2008 году. Если мы посмотрим на эти результаты еще раз, то увидим, что голоса избирателей, кроме демократов и республиканцев, получают кандидаты как раз именно этих трех партий. Зависимость понятная. Стоишь в бюллетене, получаешь голоса. Нет тебя там, голосов нет. Если стоишь только в одном или двух штатах, то в общем итоге это получается ничто. Интересная система равных в кавычках возможностей работает в США. Но этим ее чудеса не исчерпываются. Нас ждет очередной крупный сюрприз. Оказывается, все кандидаты на выборах президента США от трех альтернативных партий Большой Тройки тоже республиканцы или демократы. В прошлом. Смотрите сами. Либертарианская партия. Бывший республиканский конгрессмен Боб Нар официально вступил в борьбу за выдвижение всего за пару недель до национального съезда либертарианской партии. Конец цитаты. Всего одна цитата, а как много мы узнали. Оказывается, Роберт Барр – бывший член республиканской партии. Обратим внимание на сроки выдвижения. Никаких праймерис партии не понадобилось. Не было полугодичного шоу, хватило одной недели. Партия зеленых. Здесь кандидат Синтия Маккини. Она бывший демократ, за плечами у нее годы работы в палате представителей Конгресса и большой опыт критики в адрес республиканцев. Конец цитаты. По-моему, все ясно. Конституционная партия. Священнослужитель баптист Чак Болдуин возглавлял в Пенсаколе, а затем на уровне штата Флорида отделение морального большинства, общественно-политической организации известного проповедника и лидера религиозных консерваторов Джерри Фалвелла. Тогда Болдуин трудился на благо республиканской партии. Конец цитаты. Вот это номер. Все скакуны, кто имеет хоть какие-нибудь шансы на победу, из одной конюшни. Посмотрите еще раз на таблицу, где указано количество голосов, собранных кандидатами. За исключением независимого Ральфа Нейдера, все собравшие голоса – это Обама, Маккейн плюс большая тройка из той же самой обоймы. А нам рассказывают красивые сказки о демократии и свободе в США. Нет реальной и честной борьбы в США за президентское кресло. Нет. Есть красивое и дорогое шоу. Неужели Каспаров, Немцов, Касьянов, Познер и другие любители таких выборов не знают сути происходящего в США? А если знают и понимают, но продолжают петь осанну штатам, кто они тогда? Чтобы подвести итог, скажем, что и кандидаты третьего сорта, в кавычках, тоже частично из той же самой обоймы. Когда отставной дипломат и бывший радиоведущий Алан Кейс боролся за выдвижение в президенты от республиканцев, конец цитаты, опять все понятно. Остальные борцы за кресло в Белом доме – это кустарник, деревья и травка для украшения пейзажа американского политического ландшафта, просто чтобы он не выглядел унылым и однообразным. Как у самой мощной крепости, у цитадели демократии, как себя любят называть США, очень крепкая защита. От чужих? Нет, от своих. Чтобы, не дай бог, на американских выборах не победил гражданин США, не являющийся ставленником банкиров с Уолл-стрит. Первая линия обороны – это две мощные партии, соревнующиеся друг с другом. Вторая – это три второстепенные партии. Но есть и третья линия. Дело в том, что граждане США не напрямую, как в России, выбирают президента. Они выдвигают выборщиков, которые уже выбирают главу государства. Тут и проходит третья линия обороны. Каждый американский штат дает разное количество выборщиков в общенациональную копилку. Грубо говоря, пропорционально числу своего населения. Есть штаты важные, есть второстепенные. А есть, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, архиважные. Наибольшее количество выборщиков, 55 человек, приходится на наиболее населенный штат – Калифорнию. Флориду представляют 27 выборщиков, Техас – 34. Наименьшее количество – по 3. Имеют Юта, Монтана, Аляска, Вермонт, Делавэр. А также Вайоминг и Северная Дакота. Для контроля над ситуацией не обязательно присматривать за всеми штатами, надо лишь контролировать самые важные по количеству выборщиков. Именно здесь и не попадут в бюллетени те, кто не должен победить. И это уже гарантия того, что победят те, кто должен. Представьте себе огромное казино. В центре его стоит рулетка. В ней не 36, а только 14 лунок. И вот уже на протяжении более 200 лет шарик падает только в две лунки. Всегда побеждают только две цифры – цифра 1 и цифра 2. В остальные 12 шарик никогда не попадает. И так сотни лет. Об этой особенности данного казино знают все посетители. Они убеждены, что обязательно выиграет 1 или 2. Разве результат непредсказуем? Непредсказуемым он был бы, падай шарик с одинаковой вероятностью в 14 лунок. А так две цифры имеют вероятность победы 50%, а остальные 12 – вероятность 0. На какие цифры вы будете ставить в таком казино? Не возникнут ли у вас сомнения, что в этом заведении не все чисто? Не появится ли ощущение странности происходящего? Не появится ли ощущение, что тут мошенничают, что механизм прогнил, что внизу под бархатом и железом какие-то магнитики к рулетке привешены? Кстати, найдутся и чудаки. Зная, что вероятность выигрыша на других цифрах нулевая, они все равно на них поставят. Просто из чувства протеста. Но таких чудаков немного. Если вы хотите получать огромные прибыли от продажи газированных напитков, вам вовсе не нужно запрещать строительство новых заводов по производству лимонадов. Вам не надо взрывать и старые, не принадлежащие вам предприятия. Достаточно того, что все газеты, телевидение и радио будут с утра до вечера говорить о вашей продукции. Покупатель, зайдя в магазин, купит бутылку именно вашего напитка, а конкуренты исчезнут сами, тихо и мирно. Так просто? Да, так просто. Человек легко поддается внушению. Каждый человек. И при этом считает, что уж он-то точно внушению не поддается. Вспомните, сколько рекламы вы видите и слышите за сутки. Если бы она не давала эффекта, если бы мы все не покупали то, что нам навязчиво рекламируют, никто бы рекламу не давал и деньги на ветер не выбрасывал. Раз дают, значит работает. Раз работает, то и дают. Причем не только в экономике. В политике реклама обладает тем же эффектом. Хотя вы, уважаемый читатель, конечно, считаете, что именно на вас все эти уловки не действуют. Должен вас разочаровать. Нужно лишь учесть одну особенность человеческой психики. Каждый человек считает себя личностью, единицей, а не нулем, и хочет, чтобы его уважали. Человек желает сам принимать решения. Ему неприятно, когда ему что-то навязывают, лишая возможности принять решение самостоятельно. Он хочет сам выбрать себе напиток. Поэтому на полке должен стоять не один лимонад, о котором говорят все и везде, а как минимум два. У Кока-Колы обязательно должна быть своя Пепси-Кола. Иначе покупать Кока-Колу, стоящую в одиночестве, неинтересно, нет выбора. Точнее говоря, его иллюзии. Потому что человеку в этом самом строе, который гордо называется демократией, дают не выбор, а его имитацию. Дело в том, что и первый, и второй напиток через сеть компаний, фондов, офшоров, подставных лиц производят одни и те же лица. Что бы вы ни купили, прибыль попадет в тот же самый карман. Этой простой истины никак не хотели понять лидеры КПСС. Надо было обязательно создать многопартийную систему – КПСС-1 и КПСС-2. Этого никто не сделал, и поэтому в нужный момент в СССР не оказалось нового готового напитка, когда народу осточертел старый. На Западе давно существует многопартийность, вернее говоря, двупартийность. Почти везде реально побеждают, а значит действительно борются только две, очень редко три политические силы, а остальные простые статисты. Есть две партии, борются два кандидата, а руководство этих партий кандидатов находится в одних и тех же руках. На самом деле никакой борьбы нет, есть лишь состязание в красноречии, умение держаться на публике. А по сути между двумя клоунами, стоящими на сцене, нет принципиальных различий. Есть оттенки, не более того. Что предлагал Обама? Вывести в течение 8 месяцев войска из Ирака, но зато ввести дополнительные контингенты в Афганистан и соседний с ним Пакистан, где окопалась легендарная мифическая Аль-Каида. Что предлагал Маккейн? Оставить войска в Ираке и Афганистане, о вводе войск в Пакистан речи не было. Что в итоге? В ноябре 2008 года заключен новый договор между США и Ираком, согласно которому янки останутся там до 2011 года. Заключил его уходящий Буш, но с вероятностью 100% Обама его не расторгнет. Найдутся веские причины, чтобы отложить быстрый уход из Ирака. Это может быть масштабный террористический акт, изменение геополитической обстановки. Предлогом может быть что угодно. А вот в Пакистан «зайти» в кавычках Барак Обама не забудет. И уже увеличил воинский контингент в Афганистане. Почему же так происходит? Потому что внешняя политика США определяется не обещаниями той или иной персоны, данными в ходе предвыборных баталий, а стратегическими интересами этой державы. По таким углом и надо трактовать поступки самой сильной страны мира. Все остальное – словесная шелуха, обертка для этой самой горькой политической пилюли. Сегодняшняя политика вращается вокруг нефтяной и газовой трубы. Углеводороды – это кровь современной экономики. 30% мировых запасов нефти находится на Ближнем Востоке. Поэтому США вошли в Ирак. Их интересовала нефть, а не поиски баз террористов или мифического оружия массового поражения. Выйдут ли они оттуда? Разумеется, нет. Зачем американцам Афганистан? Посмотрите на карту. Рядом Средняя Азия, Китай, Индия, Пакистан, Иран. Нестабильность, искусственно создаваемая в этом регионе, может быть легко переброшена в нужном направлении. Место очень важное. Находясь там, можно одновременно угрожать растущему главному сопернику – Китаю, оказывать давление на Россию, держать в узде Индию, угрожать Ирану. Любому, кто знаком с историей, понятно обильно политая кровью истина. Афганцев покорить невозможно. За всю историю такого результата не добился никто. Не получится и у американцев, но находиться в этом месте для них столь важно, что контингент в Афганистане удваивается. А чтобы самим нести меньшие потери, придумываются антитеррористические коалиции, и вот уже службу в далекой стране несут латыши и эстонцы. Стоило ли уходить из СССР, чтобы опять попасть в Афганистан? Конечно, стоило. Теперь жители этих стран могут ездить в США без визы. Рядом с Афганистаном находится Пакистан, который является союзником Штатов, что, однако, не мешает американским спецназовцам завидной регулярностью туда вторгаться. В поисках террористов, разумеется, и без разрешения самого Пакистана. Барак Обама как раз и собирается развивать эту добрую традицию. Цель все та же – нестабильность рядом с китайской границей. Какие еще важные моменты американской политики мы не оценили? Иран. Здесь мы также увидим преемственность. Ничего удивительного. Иран не менее своего истерзанного соседа Ирака богат нефтью и газом. Отсюда интерес США. Повод – Строительство АЭС – возможное создание ядерного оружия. Все как с Ираком. Страну разбомбят, атомного оружия не найдут. Но никуда не уйдут, а останутся. Оккупация? Упаси бог. Правительство «свободного» в кавычках Ирана само попросит американцев остаться, чтобы бороться с террористами, то есть с теми, кто начнет бороться с захватчиками своей родины. С таким же успехом гауляйтер Украины Эрих Кох мог называть террористами советских партизан. Ведь что они творили с 1941 по 1944 год? Вы только подумайте. Взрывали мосты, портили рельсы, пускали под откос эшелоны. Все это приводило к гибели мирного населения, к невозможности наладить сносную жизнь в освобожденных от большевиков районах. А эти постоянные убийства полицейских и солдат, взрывы бомб, нападения на автоколонны, которые везли украинским и белорусским детям хлеб. Так в чем же разница между кандидатами в президенты США, если, несмотря на их борьбу и обещания, политика штатов не меняется ни на йоту? Нет ее. Разница есть в налогах. Демократы обещают понизить налоги для бедных, а республиканцы – для богатых. И жители США, очень смутно представляющие себе вообще карту мира, а не то, что политические проблемы планеты, выбирают не внешнюю, а внутреннюю политику. Вывод прост. Нет никакой разницы, кто побеждает на выборах президента США. Его внешнеполитические решения, насколько вообще можно прогнозировать мировую политику, уже давно решены теми силами, что устраивают на потехе публики красивое и дорогое шоу под названием «Выборы президента США». Это очень удобно. Играя на шахматной доске и за белые, и за черные, проиграть в принципе невозможно. Оба кандидата ваши. Не нужно подтасовывать результаты, нет нужной фальсификации. Вы никогда не задумывались, почему на Западе никогда накал политической борьбы не выплескивается на улицу? Почему там невозможен Майдан, когда проигравший лидер распаривает результаты выборов и организует беспорядки, плавно переходящие в государственный переворот? Почему неудачник всегда соглашается со своим поражением, причем мирно? Высока культура политической борьбы, скажут либералы. Нет. Никто не рвется к власти только потому, что настоящей борьбы за власть нет. Есть два нанятых одними и теми же силами честолюбца. Есть правила борьбы – улыбаться, обещать, критиковать. Честная борьба, а там кого выберут. В случае поражения – красивый уход. Обратите внимание, что проигравшие президентские выборы американские политики обычно уходят в тень. Все равно, за исключением косметики, политика будет неизменной. Никогда в США не придет к власти человек, поставивший своей программой роспуск НАТО, создание военного союза с Россией или ликвидацию американской армии в целях бюджетной экономии. И главное для американского политика – никогда не покушаться на святая святых, на Федеральную резервную систему. Теперь самое время задать вопрос, а как, с помощью каких сил можно контролировать весь избирательный процесс в огромной стране? Как контролировать две, но весьма влиятельные политические партии? С помощью денег. Деньги и СМИ – вот главные средства политической борьбы. Но даже этот весьма короткий список можно еще вдвое сократить. Деньги дают контроль над СМИ, значит, нужны только деньги. Газеты, телевидение и радио можно просто купить. И они на Западе давно куплены. Значит, путь к контролю над политической системой США, а через нее и над всем миром, лежит через концентрацию в одних руках финансовых активов. В избирательной системе, построенной в Америке, у кого больше денег и внимания СМИ, тот и побеждает. Если два ваших кандидата будут обладать бюджетами в тысячи раз большими, чем другие кандидаты, шансы на победу будут только у них. Как же сконцентрировать деньги только в своих руках? Для этого есть прекрасный инструмент – ФРС. Он, собственно говоря, для этого и создавался. Если первичной задачей владельцев Федеральной резервной системы за пределами США стало сокрушение государств конкурентов, то внутри страны цели поставлены были точно такие же, только в отношении банков и других финансовых институтов. Чтобы никто в США не имел денежных средств и не мог с помощью американского избирательного механизма провести во власть своего человека. И тогда простым изменением закона ликвидировать Федеральную резервную систему. Кощея можно убить простым росчерком пера, но Кощей знает об этой угрозе и поэтому давно позаботился о том, чтобы перо не попало во враждебные или ненадежные руки. Наилучшим способом сокрушения конкурентов, наиболее простым и эффективным средством уничтожения финансового могущества противников является финансовый кризис. Все происходит будто само собой. Одни банки разоряются, другие остаются. Рынок есть рынок. Но не надо думать, что все и всегда у банкиров с Уолл-стрит, придумавших ФРС, проходило гладко и легко. Конкурентов они ослабили и уничтожили, но когда их могуществу на всей планете угрожал лишь один Советский Союз, гнусное предательство чуть было разом не погубило все дело. В следующей главе речь пойдет о Великой депрессии и об одном американском президенте. Хотя почему об одном? О двоих.